Я вас категорически приветствую. Сегодня поговорим о том, как в Российской империи ловили Карла Маркса и таки поймали. Но всем маломальски грамотным гражданам доподлинно известно, что в Россию Карл Маркс никогда не приезжал. Никогда в Россию приезжать не собирался и вообще никакого интереса к подобной затее не выказывал. И тем не менее. Впервые имя Карла Маркса появилось в документах 3-го охранного отделения в конце 1840-х годов. Дело было так. После бурного, революционного, богатого на события 1848 года император всероссийский Николай I приказал 3-му отделению составить список всех известных европейских революционеров и смутьянов. И весь 1849 год русская агентура осуществляла сбор информации. Агентура наша в Европе была в то время специфическая. Проигравшиеся в карты разгильдяи, аристократы, профессиональные филеры, ну, таких было очень мало, толковых единицы. Ну и поляки. Поляки работали за деньги, но добросовестно. Многие поляки соскочили от приговоров за участие в восстаниях. Это сперва в 1830-х, а потом в 1860-х. Оба восстания обогатили российскую тайную полицию огромным количеством не вызывающих в Европе подозрений польских кадров. Первым о Марксе сообщил известный поэт, театральный критик, член общества «Зеленая лампа», член Союза благоденствия, друг поэта Пушкина Яков Николаевич Толстой. В тот момент Яков Николаевич был агентом российских спецслужб в чине тайного советника. Толстой указывал на Маркса как на оппозиционного сочинителя и сообщал, что этот самый Маркс руководит неким революционным клубом в Лондоне. Руководство 3-го отделения немедленно озадачило лондонскую агентуру. Получило оттуда подтверждение о злодейской клубной деятельности и решительно включило Карла Маркса в список, поданный на высочайшее рассмотрение в январе 1850 года. Карл Маркс шел в списке под номером 12 и был указан как германский пропагатор в Лондоне, который старается действовать на Германию посредством сочинений. Что характерно, в тот же список попал и Фридрих Энгельс. О революционной деятельности Энгельса сведений не было, но он шел в списке под номером 23 среди членов германского клуба. Император Николай список просмотрел и вернул в 3-е отделение с отметками лиц, которых высочайше приказано иметь в виду. Маркса Николай отметил, а Энгельса вычеркнул. Ну, после этого российская охранка приняла Карла под наблюдение. Собственно, только вот эти скупые строчки – это единственные достоверные сведения о Карле Марксе, полученные российской разведкой за последующие 20 лет. Необходимость вести слежку за революционерами в Лондоне, в том числе за Марксом, превратилась для российских агентов в настоящую кормушку. Сперва ответственные сотрудники честно пытались подобраться к фигуранту, используя, по всей видимости, контакты в лондонской полиции. Предоставляли в Петербург данные о социальных республиканских клубах, выявили 2 германских клуба, 1 польский, 1 французский и 1 английский хартистский клуб. Про этих хартистов, чартистов, настрочили несколько страниц, в результате чего спалили свой источник. Петербург отдернул и указал на недопустимость нарушения режима секретности. Толковые филеры паслись у немцев и французов. К полякам не совались, это же свои, выкупят сразу. Каким-то образом даже вышли на Августа Виллиха и таким образом познакомились с радикальным социализмом. Кто с кем, в каких отношениях состоит, не разобрались. Но цитат разных понадергали. Долго с Виллихом работать не смогли. Гражданин был специфический. Мог без затей отметелить. Но именно радикальный социализм помог изрядно пополнить кошельки филеров. И этим было отлично пугать начальство и выбивать под это дело деньги. В Петербург полетели яркие описания тайных заседаний революционеров с выразительными недомолвками. В описаниях Маркс, Виллих, Шапер, Энгельс, французские отморозки и лондонские хартисты представляли собой какую-то жуткую организацию, натуральную гидру коммунизма. Процитируем агентурное сообщение, где сотрудник описывает разговоры на заседании хартистского общества, которое он якобы посетил. Один из членов лондонского хартистского общества громко воскликнул, что они не только желают социальную демократическую республику, но и еще кое-что больше. На это Вильгельм Вольф со смехом отвечал, что английская королева будет ими туда же отправлена, куда они отправят прочих коронованных особ. И тогда все закричали: «Гильотины и виселицы собакам!» После этого читали полученное из Парижа письмо о скором приведении в исполнение их намерений. После чего Маркс подозвал к себе молодого человека и, тихонько с ним переговорив, дал ему написанную карандашом бумагу, и человек этот вышел из собрания. По окончании Маркс уверил присутствующих, что ни один из царствующих в Европе домов от них не уйдет. Такие жуткие разговоры, понятно, вызвали в третьем отделении серьезный интерес. Ну а лондонские агенты тут же почуяли, что взяли верный тон, и вскоре выявили натурально глобальный заговор. 2 мая 1850 года граф Орлов получил сразу два донесения из Лондона. В одном говорилось о том, что в Германии под руководством лондонских клубов образовалось 350 местных клубов, число членов которых достигает 50 тысяч человек. В другом докладывали о заговоре, который угрожает жизни английской королевы. Филер просил срочно дать ему рекомендации к английскому двору, чтобы спасти тамошнюю монархию. И первое и второе донесения содержали просьбы об увеличении финансирования. Ну, граф Орлов был мужчина серьезный, но далеко не Бенкендорф. Печально? Но Алексей Федорович, как это теперь принято говорить, повелся на эти мощные сообщения. И 31 мая 1850 года он разослал за номерами 1111-1119 секретные циркуляры начальникам жандармских округов, в которых обрисовал ужасающее положение и отдал распоряжение. Итак, в Германии образовалось до 350 революционных клубов, в которых члены набираются из холостых людей простого звания, и число их простирается до 50 тысяч человек. Люди эти могут проникать в Россию для вредной деятельности. Ну и далее граф приказывал за прибывающими лицами простого звания установить наблюдение, чтобы господа, у которых таковые иностранцы окажутся в услужении, равные фабриканты и хозяева разных заведений, которые будут принимать к себе иностранных работных людей, обязаны были подпиской, что они принимают на себя ответственность за своих слуг. Обратите внимание, как в Российской империи была поставлена работа с мигрантами. Циркуляры эти внесли такой хаос в работу жандармов, что потребовалось вмешательство самого императора Николая. Император прочел донесение из Лондона, тут же дал Орлову по шапке и финансирование данного направления самолично прекратил. И дело Карла Маркса отправилось на архивную полку и пролежало там 14 лет до первого интернационала. Лондонские события сентября 1864-го снова всколыхнули Европу, а выдвинутые на тамошнем митинге лозунги дали новый заработок российским агентам. На этот раз мероприятиями по сбору данных об идеологах и покровителях интернационала руководил известный агент и матерый интриган Александр Юлиус Балашевич Потоцкий. Поляк Балашевич Потоцкий действовал способом проверенным. Красиво пересказывал руководству заметки из английских газет. Объединил вокруг себя липовых польских повстанцев, насшибал денег через посольство, после чего закутил со всей своей шоблой на балах и приемах, вызывая сочувствие у местных дам к несчастной польской судьбе. Донесения в Петербург самой разной степени упоротости они сочиняли коллективно. И только через 6 лет в третьем отделении сообразили, что-то здесь не так. Агентурные сообщения из Лондона уж очень сильно расходились с уже известными печатными статьями и работами Карла Маркса. Центр начал придираться к лондонской корреспонденции. Балашевич Потоцкий почуял, что пахнет жареным. Ну и, как подобает хитрому алкашу, сделал мощный ход конем. 10 августа 1871 года отбил корпусам жандармов и начальникам управления железной дорог пограничной полосы секретную депешу. И вот что в ней было сказано. Председатель германского отдела интернационального общества и один из деятельнейших членов ОНОВА, литератор Карл Маркс, с английским паспортом, возможно, под именем Уоллеса, намерен пробраться в Россию со злонамеренной целью. Прошу строжайше наблюдать за появлением Маркса Уоллеса в наших пределах и в случае задержания его телеграфировать в третье отделение собственного Его Величества канцелярию и ожидать распоряжения оного. Точно такой же циркуляр был разослан во все порты Российской империи. И что же ты думаешь? Поймали! Изловили злодея! Поймали, разумеется, в Одессе. Именно из Одессы рапортовал полковник Кноп, начальник жандармского управления города Одессы. От 20 мая 1872 года в третье отделение собственного Его Величества канцелярию донесение. На пароходе из Константинополя 18 сего мая прибыл Юлий Александр Мария Маркс, уроженец города Лейпцига, принявший английское подданство в 1865 году и проживающий, по его словам, в городе Ноттингеме, где его отец имеет торговый дом. Паспорт его выдан лордом Гренвиллем и визирован нашим консулом. Имея в виду депешу вашего сиятельства от 24 июня прошлого года, в которой предписано мне, некоего Маркса, арестовать, я для точного исполнения вашего приказания и, не имея приметы даже имени Маркса и допуская возможность недоразумения, не подверг его строгому аресту, так как ничего предосудительного у него найдено не было, а предложил остановиться в гостинице и из номера без разрешения не выходить. К номеру приставлен полицейский. Короче, Кноп отобрал у Маркса паспорт и запросил Петербург, что с этим негодяем дальше делать. Английский консул тут же поднял вой и потребовал у Кнопа телеграфировать в Петербург дополнительно. Но в Петербурге довольно быстро разобрались. Кнопу пришлось перед консулом извиняться. Злосчастному Юлию Марксу прописали пинка под зад и вышвырнули на улицу. Ну а чтобы досадный инцидент не повторился, Кноп запросил у центра приметы злодейского Маркса. В отделении сочли мысль здраво и обнаружили, что никаких примет у них нет. Ни фотографии, ни даже словесного портрета. И тогда у лондонской агентуры срочно затребовали фотографическую карточку этого Маркса. Парни Балашевича Потоцкого, недолго думая, откуда-то выдернули карточку члена Генерального совета интернационала сэра Рэндалла Кримера. Ну а что такого? Тоже Маркс. Это примерно как сейчас сравнивать фотки Джека Блэка и настоящего Маркса. В общем, примерно год Карла Маркса разыскивали в России по другим фоткам. В 1873 году смогли заполучить настоящую фотку, после чего агентуру Балашевича Потоцкого разогнали. А тем временем настоящий Карл Маркс беспрепятственно продолжал свою злодейскую деятельность. Вот так вот работали наши доблестные спецслужбы внутри страны и за кордоном. Непростые были времена. А на сегодня все.